Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко! Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Неха пришел в гробницу из своего города. Неха спустился из своего нома, когда его кладбищенский дом уже был основан, и его кладбищенское место было прочно. Он оплатил и приобрел своих работников. Неха оплатил свое руководящее кресло, ибо Неха хотел пребывать на своем кладбищенском месте, к которому он пришел среди преуспевших. Они пребывают в неге, и Неха будет пребывать в неге вместе с преуспевшими. Неха приобрел свое множество слуг. Неха приобрел своих работников, еще будучи в добром здравии. Еще когда Неха был на земле среди живущих, Неха приобрел свои статуэтки. Неха приобрел свои продовольственные заведения и своих слуг. Неха приобрел своих работников, назначенных служить для Неха среди приносящих за упокойные жертвы, приходящих с острова Пламени. Теперь, когда Неха среди владык трех двойников, Неха приобрел четвертого для раннего утра и четвертого для поздней ночи. Итого четыре, и они повторяют четырежды. Свершается им на радость, когда Неха говорит среди своих работников, собранных вместе, «Будет дан им хлеб, и направлено к ним пиво». Заклинание из гробницы Неха в Эль-Ката. Мы сегодня будем говорить про магию, про то, как колдовали в Древнем Египте, а это очень-очень-очень огромный культурный пласт истории этой цивилизации. И нужно сразу прям вот очень сильно оговориться, потому что магия для Древнего Египта — это практически не магия как таковая. Это не то, что мы сейчас воспринимаем как какие-то манипуляции с жизнью, с сущностями, с людьми, с предметами. Да, то есть мы как-то манипулируем, воздействуем, и тогда что-то получается. Для древнего египтянина это просто обычный бытовой ритуал жизни. Как мы, например, чистим зубы, древний египтянин призывает мертвых. Но это было нормально. Поэтому сейчас, как аксиому, просто принимаем, что магия в Древнем Египте существовала, с ней жили, к ней обращались регулярно, и в основном она применялась в медицинских каких-то целях. Я расскажу конкретнее попозже в течение подкаста, как именно это все применялось, и какие были заклинания, и какие были ритуалы. Мама дорогая, хорошо, что мы не в Древнем Египте живем именно с этой точки зрения, знаете ли. Ну, к магии в Древнем Египте многие обращались через непосредственно богов. В первую очередь это делали жрецы, и именно они обладали тайным божественным магическим знанием. В основном жрецы же были и врачами. Это просто к тому, что магией обладали врачи, но врачами были жрецы, поэтому это все просто жрецы. Плюс обязательно были фараоны, потому что фараон — это верховный жрец, самый-самый главный, да, и плюс ко всему воплощение бога на земле. Очень много у нас свидетельств о том, что вообще магия существовала, потому что ее применяют в лечебных каких-то ритуалах. Она задокументирована буквально в виде заклинаний, как вот то, которое я прочитала в самом начале, в текстах пирамид, в каких-то священных других текстах, в гробницах, всюду все лежит. Более того, в каждой гробнице мы найдем подтверждение просто сотен магических ритуалов. В выпуске про книгу мертвых мы уже обсуждали, что вот это изречение выхода в свет, оно пропитано какими-то магическими ритуалами, которые должны сохранить душу, переправить ее в дуат и привести буквально, да, к богам в вечность. По сути, вся книга мертвых — это магический трактат. Ну, она вся состоит из магических заклинаний и ритуалов. И она переписывается на стены гробниц и на какие-то амулеты, которые потом вкладываются в ткань мумии и на саму мумию переписываются, потому что это заклинание. Потому что без этих священных фраз и магических слов, формул, формулировок, магия не случится, ничего не получится. Наша душа никуда не попадет. Она останется на земле или она там куда-то исчезнет, заблудится, неважно. Есть просто даже некоторые такие не очень хорошие ритуалы и заклинания, которые как раз-таки помешают вам попасть в Дуат, пройти суд 42 богов и царей, и суд Осириса, вы там даже не появитесь. Как бы они явились в суд, все, считайте, проиграли. И вы остаетесь прикованы к земле, не можете получить новое воплощение. Это для Древнего Египта просто самое страшнючее наказание, которое только можно придумать. Но действительно, это вот такой аспект темной, нехорошей магии был в Древнем Египте, за который могли тебя и покарать. Корни магические Древнего Египта идут, конечно, из мифов. Собственно, да, у нас подкаст про мифологию, поэтому здесь мы должны обязательно говорить про Исиду, которая является верховной колдуньей-ведьмой Древнего Египта. Она буквально в себе воплощает тайное знание, и даже Ра признает, что он ей в этом не ровня. Мы можем даже вспомнить миф из второго выпуска про то, как буквально Ра укусила змея, и он не знал, что с этим делать. И это была как раз-таки такая ловушка от Исиды, которой нужно было узнать тайное имя Верховного Бога. И, конечно, магически она исцеляет своего отца, исцеляет Ра, говорит, что ей дано вот это тайное знание о том, как уничтожить яд в его крови, как присмирить вот этих странных низших созданий, существ, которые как будто бы плоть от плоти хаоса и все прочее. Но более того, она получает доступ к еще более высшей магии, как только Ра открывает ей свое тайное имя. Вот в имени для Древнего Египта заключалась самая-самая высшая, самая мощная магия, которую только можно было представить. То есть, как только ты получаешь доступ к имени человека, бога, кого угодно, ты получаешь доступ к власти над этим человеком. Все. Ты знаешь то, чего не знают другие. У тебя есть имя, у тебя есть власть. Такие дела. Но не только Исида была божеством, которое воплощает в себе магию, этим занимался и бог Тот, который бог знаний и магии в том числе, бог Шет, Туту, Уаджет, который изображается как глаз ока Гора, Урей как раз-таки, да, змея, которая будет на каждой короне царской у фараонов всегда на лбу, магическая защита. Сама Исида, да, собственно, как таковая. И такое создание очень интересное, бес. По сути, бес, да, как бы это нам, ну, очень знакомое слово, мы его произносим в основном через «е», но все-таки вот склоняются египтологи, что это не бес, а бес. Создание действительно такое несуразное, и мы можем его представлять так, как привыкли, но на самом деле очень классное создание, потому что направлено оно всегда на защиту. В основном защищает детей. Вот. Немножечко демоническое в нем есть начало, но при этом он, ну, не является каким-то супер злым, да, вредным. Опять же, мы должны просто помнить, что нет абсолютного зла, нет абсолютного добра, все амбивалентно, и мы можем, да, говорить о том, что Сет тоже может в каком-то смысле являться богом классной магии, потому что он будет защищать от разрушения, от того, что он сам собой позиционирует. Как я уже говорила, магия строится на манипуляции над чем-то. Да? То есть это сила, которая воздействует на природу, на людей, на предметы, на вещи, на все что угодно. И, по сути, пользуясь этой силой, маг взаимодействует и использует свое хека. По сути, мы об этом говорили тоже на этапе книги «Мертвых», когда я рассказывала о делении души. И вот я говорила о том, что хека — это магическое начало души человека. Хека есть далеко не у каждого. Ну, вернее, оно как бы есть у каждого, но не у каждого оно развито. Кто-то может, да, там похвастаться, например, величайшими способностями в математике, в каких-то точных науках, но, по сути, это просто навык, который ты нарабатываешь. И, соответственно, вот хека тоже нарабатывается. Если тебе повезло родиться жрецом, то хека у тебя будет однозначно. Ну, просто потому что, да, магическое начало в тебе будет развиваться. То есть какой-то навык ты развиваешь. Вот представляем, что хека — это навык магии. Вот. Переводится это слово как использование ка, то есть использование своей души. На самом деле очень интересный и глубокий образ. Мы используем, мы взаимодействуем со своей душой, а может быть и с чужой душой, для того, чтобы что-то сделать. Напрямую, конечно, не каждый человек сможет вот так вот взаимодействовать, да, использовать свою душу или чужую душу. Поэтому, да, нужно быть каким-то очень крутым товарищем для этого, быть жрецом, магом, колдуном, врачом или фараоном. Ну, выбирайте, что вам ближе. Мне лично ближе фараоны. Конечно, магия в Древнем Египте, как и во всем мире, существовала как хорошая, так и не очень хорошая. В целом, да, мы можем говорить о магии, которая помогает, защищает, лечит и так далее, и о вредоносной магии. Конечно, всякие спекулянты и конспирологи будут говорить, что раз это плохая магия, черная магия, это все очень-очень плохо, это зло, это от лукавого, а значит от Сета. Не верим этим людям и говорим о том, что Сет не является воплощением зла. По сути, просто негативное воздействие, да, это, ну, продолжение Исефет, это продолжение хаоса и задача доблестного, честного и бравого египтянина бороться с хаосом, бороться с Исефет и привносить в мир порядок, маат. Поэтому мы магию применяем хорошую, полезную, добрую. Мы кому-то стараемся всегда помочь, иногда себе, но не надо вредить, а то там уже придут боги и скажут: вот так делать не надо. Потому что если вы пользуетесь черной нехорошей магией, если вы укрепляете хаос и Исефет, ну, на суде Осириса ничего хорошего вас не ждет. Скорее всего, ваше сердце сожрут. Были, конечно, всякие заклинания супербытовые, да, там, например, любовная магия. Очень часто защищали детей и рожениц, часто защищали умершего человека. В принципе, погребальная магия – одна из самых сильных в Древнем Египте, потому что, да, это культ усопших, культ смерти и заупокойный культ. И мы должны понимать, что, соответственно, ему будет подчиняться практически все в большей степени, чем в остальной. На втором месте шла магия, которая связана со здоровьем, такой дозаупокойный культ, и потом уже всякие бытовые штуки с защитой, да, вот то, что мы потом используем. Типа, у меня вот муж ушел, надо вернуть, а мне вот он приглянулся, а вот ее как притянуть сюда. Была еще очень-очень мощная в арсенале древних египтян магия, которая буквально могла воздействовать на природу. Вот пример. Есть история про силу египетского жреца, и рассказывалась эта история не только в Древнем Египте, она прям, ну, перешла в другие древние миры, в Грецию, в Рим, где-нибудь, может быть, еще была она замечена, уж точно вам не скажу, но в итоге это становится даже частью прям такой мировой мифологии и религии. Речь идет про жреца Зазиманха. Он служил вроде как фараону Снофру. Это середина второго тысячелетия до нашей эры. И миф говорит о том, что он заставил воды озера расступиться, чтобы найти украшение, которое потеряла одна из служанок. Ну, она ему приглянулась, она уронила. Там на самом деле замес просто величайший. Ей подсунули это ожерелье, она должна была проплыть. И должен был Снофру, сам фараон, ее увидеть. И она должна была вся такая быть красивая на этой лодке. И просто великолепное какое-то должно было быть зрелище, которое порадует глаз фараона, и он придет в себя, у него немножечко такой захворал, в депрессию впал. Но служанка теряет ожерелье, и как раз-таки его жрец Зазиманх, он вот так вот такой: повелеваю озеру расступиться, надо поднять со дна ожерелье. Что вы думаете? Конечно, воды расступаются. И тут уже очень многие такие: так, где-то мы это уже видели. Да, здесь очень много параллелей с библейским сюжетом. Да, не есть намек на Моисея. Но как бы второе тысячелетие, середина второго тысячелетия. Как-то нестыковочка. И на самом деле очень много просто потом библейских будет сюжетов, которые напрямую сильно, как будто бы, ну, типа, списывай только не точь-в-точь, пожалуйста, сказал Древний Египет, и Библия сказала: хорошо. Плюс ко всему тоже есть многие свидетельства из всего древнего мира о том, что потом, благодаря египетской мудрости, египетским текстам священным, разным писаниям тайным, короче, вот эта мудрость, которую кто-то где-то вот откопал, взял, употребил и мог предсказывать каменный дождь или землетрясение, просто потрогав ил в колодце. Свидетельство есть, как бы спорить с этим сложно, было, не было, не знаем, мы там не были. Более того, потом в Средневековье тоже появляется магия, которая напрямую просто зарождается в Древнем Египте. А средневековая Европа рассказывает нам миф о философском камне, за которым алхимики начинают охотиться, пытаются его создать, ничего у них не получается, но... Впервые упоминает философский камень, живший в Александрии около 300 года, некий мудрец, алхимик, ученый Зосима Панаполитанский. И он очень много разных трактатов написал, очень много потом остается после него рукописных текстов, трудов, работ, по которым мы можем действительно найти подтверждение того, что в Древнем Египте, в принципе, да, вот в Египте, существовало понятие философского камня. И он его описывает уже именно так, как мы потом привыкаем к его, да, состоянию и пониманию. Он говорит о том, что философский камень способен превращать неблагородные металлы в золото и серебро. И это реальность. В Древнем Египте также зарождается в определенном смысле некромагия, но не та, о которой мы сейчас могли бы все подумать. Никаких мертвецов и зомби никто не поднимал, личей никаких там нет. Некромагия Древнего Египта заключается на самом деле просто в общении с духами, попытке взаимодействовать с ними. В некромагию также входили все заупокойные ритуалы, ну, просто потому что, да, это действительно некромагия. Это магия, связанная с мертвыми. Ничего тут не попишешь, как бы, ну, не докопаетесь, даже не пытайтесь. Это потом все извратили. Но, да, там это был тоже сильный такой вот момент. Сильная ритуалистика, очень мощная, очень много заклинаний, но не только связано с заупокойным культом, который вот похоронный, да, левый коронный. Но речь тут идет, как я уже сказала, и о общении с духами. То есть ты пытаешься как-то наладить контакт со своими предками, пообщаться, может быть, с ними, спросить, как там погодка, что на ужин, на обед и все прочее. Плюс ко всему использовали духов также для того, чтобы они защищали, ну, например, следующее поколение. Типа там дед, защищай внука и все прочее. Ну или как упомянутый уже мной вариант того, чтобы заключить чью-то душу где-то на земле. В основном для этого использовались небольшие статуэтки. Они тоже специальными там заклинаниями помечались, прописывались. И есть свидетельства, ну как свидетельства, теоретические свидетельства того, что до сих пор существуют статуэтки, в которых все еще находятся заточенные души. Любопытно, конечно. Уже столько тысяч лет прошло, а они все еще там сидят. Наверное, грустно. Наверное, не очень интересно. Стоят там в музеях, смотрят на людей. Такое себе удовольствие. Но большее внимание я хочу сейчас уделить как раз-таки магии, которая связана со здоровьем. Я на самом деле советую вам, если станет вдруг интересно и подробнее об этом узнать захочется, почитать книгу, которая, по-моему, так буквально и называется «Магия и целительство» или «Магия и медицина в Древнем Египте», что-то такое. Очень подробно, очень много там всего. И просто смотря даже на знания Древнего Египта о теле человека, об анатомии, о его состоянии, да, здравоохранения, понимаешь, не так, чтобы мы сильно-то и продвинулись с тех пор. Ребята знали все про сосуды. Ребята понимали, что такое пульс, что как лечить. Не всегда успешно, но именно с анатомической точки зрения они все практически вот прям безукоризненно знали. Это прям вау. Собственно, древнеегипетская медицина, она находится на стыке эмпирического и рационального, то есть мы тут как бы применяем знания определенные, которые у нас есть про анатомию, про здоровье и все прочее, и соединяем с магическими ритуалами. Молитвы, заклинания, целебные травы, вот это все шло в ход, в дело. Именно в этом, на самом деле, огромная сложность для исследователей. Невозможно разделить эмпирические знания и рациональные. Где оно реально использовалось, потому что реально лечило, а где это просто магический какой-то ритуал. Конечно, тут можно немножечко подушнить и начать ворчать, мол, кто вам сказал, что магия не работает? Никто не сказал, но, опять же, да, для исследователей все-таки важно отделить одно от другого. И они не могут этого сделать. Почему? Первая причина — это ты, вторая — все твои мечты, все твои болезни, судя по всему. Первая причина — это то, что не могут перевести название болезни. Ну, потому что они назывались по-другому, и никто пока не понимает, о чем там речь. Чего они хотели сказать? Что там, где кровь, глаз, нога, рука, палец? Что это? Что болит? Непонятно. Невозможность перевести название каких-то ингредиентов. Как минимум, потому что некоторых больше нет. Во-вторых, как минимум, потому что это было какое-то сложное соединение, тоже алхимическое. И фиг тебе поймешь, что это и из чего. А для Древнего Египта все было понятно. Ну, то есть вот такие банальные очень причины, да, невозможность перевода в основном. у нас есть много папирусов, которые, собственно, и дают нам понимание и знания о медицине в Древнем Египте, которая медицина-магия такая, медицинская магия. Например, папирус, который в Берлине находится, это фрагмент, где как раз-таки 9 иероглифических страниц, это иероглифическое письмо, рукописный текст иероглифами. И, собственно, там и с лицевой, и с обратной стороны все расписано. А папирус называется «Волшебные заклинания для матери и ребенка». Это очень был мощный такой источник знаний о защите, буквально, да, матери и ребенка, потому что рождение — это очень важный и очень трепетный и уязвимый момент и для матери, и для ребенка. Поэтому даже эти моменты никогда не изображались ни в одной какой-то росписи, в гробницах, на стенах, нигде, ни на одном папирусе вы не найдете момент рождения, потому что это момент уязвимости магической. И если это изобразить, там можно и что-то подхватить неприятное, магическое. Первая часть этого папируса рассказывает нам о заклинаниях, которые лечат детские болезни, а вторая как раз-таки уже наполнена магическими формулами для облегчения родов. Есть там также заклинания, которые целью себе ставят защитить грудного ребенка, причем там прям стоит время, такие временные ограничения с утра до вечера. Есть и ночные заклинания, указания, как приготовить амулеты для того, чтобы их защищать. И даже есть амулет, который должен обеспечить достаточное количество грудного молока. И сейчас вам такой уже проблеск немножечко такой. Забежим вперед, спойлер, чтобы грудного молока было не только на своего ребенка, но и на кого-нибудь другого. Такие дела. Мы уже в контексте этого сезона говорили о том, что для Древнего Египта очень важной ритуалистической составляющей является драматическая театрализация происходящего, когда жрецы надевают маски каких-то божеств, когда нужно воссоздать какой-то сюжет для того, чтобы все это произошло. Да? То есть, когда человек умирает, его буквально считают Осирисом, который должен перейти в мир вечно живых. Да, и суд Осириса пройти, и став Осирисом. Фараон — это воплощение гора на земле, жрец, который будет главенствовать в заупокойном культе — это Анубис. Во время похоронных ритуалов и процессий должны присутствовать девы, которые одеты, как Исида и Нефтида. То есть, да, все вот это нужно очень-очень важно соблюдать, все эти мелочи, детали. И если это соблюсти, то произойдет то, что однажды уже случилось, потому что мы воссоздаем эту историю. В медицине все было точно так же. Это очень распространенная традиция, которая просто простирается глубоко и надолго, и везде. К примеру, если у человека болит глаз или нет глаза, ну, всякое бывало, да, вилкой в глаз, как говорится, то заклинание будет буквально строиться на том, что человек становится хором, гором, которому Сет выкалывает глаз. Гор лишается своего глаза, потом восстанавливает его, приносит своему отцу Осирису. И наш пациент, вот этот либо безглазый, либо просто с подбитым глазом, становится гором, который приносит свой глаз в жертву своему отцу. И тогда все будет хорошо, тогда все заживет. Вот. Немножечко странного. Иногда лечили просто водой. Особенно если вас кто-то укусит. Просто дадут воды. Ну ладно, не обычной воды, а освященная такая вот благодатная вода со стел хора магически. Стелы обливаются водой, вода получает целительную силу и уже потом ее используют в терапии против укусов, особенно змей и скорпионов. Волшебные стелы. Да, такие дела. Просто водой, а чё нет? А вот вам более жесткий пример медицинской магии. Рана на лбу с разломом черепа. Казалось бы, ну такое, здоровье погибшим. Но нет. Как будем лечить? Давайте подумаем. И даже не вздумайте мне предлагать какие-то там варианты с тем, что нужно сделать рентген, потом зашить рану, все прочее, посмотреть, что там с мозгом. Это все фигня, ребята. Мы делаем мазь. Мазь делаем из страусиного яйца, наносим эту мазь на открытую рану. При этом мы должны еще растолочь скорлупу того самого страусиного яйца, делаем из этой скорлупы порошок и тоже наносим на рану. Сверху помещаем повязочку. На третий день удаляем и обнаруживаем, что раны нет. Все здорово. Оболочка черепа целая, и мы победили страшную рану. Че к чему, спросите вы? А на самом-то деле все довольно просто. Потому что лечение в Древнем Египте происходит по магическому принципу «подобное подобным». То есть голову сравнивают со страусиным яйцом, скорлупа должна заменить разбитую черепную коробку, а пленочка должна тоже как бы, да, ну, затянуть кожу, скажем так. Но вы можете просто сказать, типа, да это же просто мазь, но это чисто медицина, причем тут магия. Но мы должны еще и прочитать заклинания, дорогие мои. Заклинания. Враг, находящийся в ране, да будет устранен, да будет приведено в дрожь зло, находящееся в крови, враг Хора. Защитой является магическое заклинание, искушенное в магии Сиды. Этот висок не испытывает опасности, этому сосуду не будет нанесен вред. Я нахожусь под защитой, искушенной в магии Сиды, спасен вновь сын Осириса. Здесь мы видим, на самом деле, очень интересную мысль о том, что любой вред, нанесенный человеку, является собой чье-то воплощение. То есть есть олицетворение, обожествление болезни или раны, нанесенной человеку. Много свидетельств того, как буквально просто пытались изгнать демона простуды из человека или какого-нибудь злого духа, цирроза печени. Не самые приятные свидетельства о том, что при этом маг предлагает демону с собой переспать. Бывает, бывает. Как бы на вкус и цвет. Ну и для заклинания, да, мы выбираем, опять же, как я уже сказала, случай, который близок из мифа к случаю, который мы видим перед собой на операционном столе, например. В редких случаях использовалось, ну, прям что-то очень неприятное и жуткое, трудно получаемое, например. Использовались части тела, буквально каких-нибудь животных. Это тоже была целительная сила в них определенная заключена. И вот вам рецепт против поседения волос и для улучшения роста волос. Девочки, записываем. Панцирь черепахи, позвонки ворона, матка кошки, яйца ворона, кровь из грога черного быка, головастики из ручья, рог газели, сожженное копыто осла, влагалище собаки, жир черной змеи и сожженные иглы ежа. Все, сболтать, но не смешивать. При этом очень часто используют мед. Просто мед для того, чтобы защищаться от демонов. Используют малахит, причем толченый наносят на глаза. Это такая зеленая краска, очень распространенная. Это даже можно увидеть на росписях каких-то, в папирусах, где у фараонов мы видим зеленые тени на глазах. Вроде кажется красиво, на самом деле это зеленый цвет вечности. Это защита. Вот вам еще один рецепт из папируса Смита. Мазь, предназначенную для того, чтобы устранять морщины и пятна на коже головы и остального тела, возникающие как проявление старения, нужно готовить следующим образом. Большое количество бобов следует растолочь и выставить на солнце. После того, как плоды полностью высохнут, их нужно помолоть, лишив стручков, а потом провеять, чтобы остались лишь плоды. Их, как и мекину, следует измерить и разделить на две ровные по величине части, которые необходимо обрабатывать одним и тем же образом. Их нужно смешать с водой, сделать из них мягкую массу и тщательно варить в новом котле, обязательно новом, пока вся влага не превратится в пар, пока не останется лишь твердая. После охлаждения твердое следует омыть в реке, в кувшине, а именно тщательно, пока не убедишься, что вода для полоскания уже не имеет горького вкуса. Потом вымытое таким образом располагают на куске льна и подвергают воздействию солнца. Когда оно высохнет, следует крепко растереть на мельничном жернове. Эту муку смешивают с водой, делают из нее мягкую массу, тщательно варят в котле снова, в чем следует убедиться. Этот процесс варки отбирает у плодов их масло, которое собирается на поверхности варимой массы и должно быть вычерпано. Его собирают в котел, особым образом скрепленный тонкой глиной, а затем кладут в сосуд для мазей. Готово! Морщин не будет, как и нервов и свободного времени, я полагаю. Очень часто в рецептах можно встретить продукты выделения тела. Молоко, гной, кал, мочу, структурные какие-то компоненты, типа там кровь, кости, мясо, вот это вот все прекрасно, весело. Разнообразие животных величайшее, берите кого угодно, но самое-самое-самое интересное, редкое, я уже вот этот спойлер пробрасывала, это молоко женщины, родившей ребенка. Использовалось в качестве ингредиента мазей, настоек против кожных болезней, насморка и ранений. Собственно, ну типа, если у тебя сопли, попей молочка, это ужасно. Молоко материнское хранили в специальных глиняных сосудах, народах имели эти сосуды форму женщины с младенцем на лоне. Ну, типа, все логично, что? Не бюст с грудью же. Если глаза болели, поможет кровь быка. А еще может помочь кровь осла, свиньи, собаки, летучей мыши, ящерицы или козы. Вот если брать быка, то у него вообще все использовалось. Мозг, желчный пузырь, селезенка, кровь, костный мозг, мясо, жир. Все использовалось. Мозги свиньи и рыб тоже использовали. Мазь делали из лягушки, иногда растворяли при этом ее в растительном масле и использовали при заболеваниях кожи. Сейчас я вам приведу в пример несколько заклинаний, которые абсолютно разные, у них абсолютно разные назначения, очень краткие названия, но уже по описаниям вы будете понимать, что к чему. Заклинание «Судьба сердца» — обеспечить вход в поля Осириса, чтобы считать смерть. Разновидность амулета узла Исиды – дать Исиде доступ ко всем местам в Нижнем мире и позволить ей иметь руку, предназначенную для рая, и руку на землю. Ну, такое двойственное ее проявление, потому что она вхожа и в Дуат, и в Царство живых. Собственно, да, мы привязываем себя к ней. Заклинание подушки для поднятия и защиты головы умершего. Как я уже говорила, очень много заклинаний будет направлено именно на заупокойный культ, поэтому удивляться здесь нечему. Золотое ожерелье-амулет должно помочь умершему избавиться от повязок мумии. Ну, когда вот он уже вот это вот готов вставать, готов идти в Амдуат, войти в царство вечно живых. И для этого ему действительно нужно выбраться сначала из всех этих метров льна. Амулет души, который буквально помогает душе умершего соединиться со своим мумифицированным телом и одновременно с Ба. Это воплощение души в как раз-таки Дуате, в царстве вечной жизни, когда соединяется одно с другим по собственной воле, как пара. Очень интересное заклинание «Судьба мира» помогает кишечнику подняться в небо и получить одобрение на вход в рай. Мы здесь должны еще вспомнить о том, что когда мумия бальзамировалась, из нее изымались многие органы, самые важные, и мумифицировались, бальзамировались отдельно от тела человека. Но оно-то все это все равно ему там понадобится, и это все нужно забрать. И да, были заклинания, которые буквально должны были отправить, ну типа там кишечник, селезенку, печень, вот туда тоже, в то царство. А вы как хотели. Все продумано. Все продумано. Амулет со змеиной головой помещается на тело умершего для того, чтобы защитить его от змей. Причем как змей реальных, потому что, да, погребение происходит, так и змей в загробной жизни. Амулет грудного вскармливания. Как вы думаете, для чего? Все верно. Используется для дарения счастья и здоровья тем, кто его носит. Как казалось бы, да? Обладает магическими свойствами, предоставляющими силу, пищу, мужественность, женственность, размножение, ну и как бы объединение мужского и женского начала. Заклинание «Судьба Шеня» — это своеобразный амулет, он помещается на тело умершего, дает ему вечную жизнь и представляет собой орбиту Солнца. Лягушачье заклинание представляет рождение жизни после воскресения. Интересно, да, как бы лягушки, вот такой своеобразный у нас символ получается. Цель этого заклинания — превратить силу и тело умершего в силу, собственно, и обратиться к богине. И сейчас очень неожиданный будет поворот, к какой именно богине. В поздний Птолемеевский период египетская и греческая мифология, они соединяются в одну, и такой вот греко-египетский культ рождается. Исида в этом культе буквально впитывает в себя практически всех греческих богинь. Это и Геката, это и Деметра, и Персефона, и Афина, и Афродита, и Артемида, все. Это все Исида. Если мы встречаем где-то в египетском тексте греческое имя богини греческой, это Исида. Заклинание очарования корон Верхнего Египта или Нижнего Египта, собственно, это заклинание, которое благословляет и укрепляет монархию Верхнего Египта или Дельты Нила. Ну и напоследок такой вот интересный факт об обожествленном человеке, который действительно существовал в Древнем Египте по многим свидетельствам и достоверным каким-то источникам. Это был Имхотеп. Это такой первый универсальный гений. Жил он во времена фараона Джосера, это примерно 28 век до нашей эры, и был его прям всеми руками и ногами. Где-то называется первой фигурой врача, но это был не просто врач. Он был государственным деятелем первого ранга. По сути, это автор самой первой пирамиды в Сахаре, пирамиды Джосера. Той, к которой мы привыкли, вот этот остроконечный треугольник, а больше похожий как на зиккурат, пирамида. И это именно делает Имхотеп. Он автор проекта, и он, собственно, даже вот такой основной строитель. Он автор многих мудрых изречений и притч, является прям таким авторитетным мудрецом Древнего Египта, действительно был одаренным врачом, и именно как врач становится в итоге богом врачевания. Он реально возносится, ну скажем так, и имя Имхотепа дальше используется как имя божественное. В поздний Птолемеевский период становится аналогом Асклепия. Это был подкаст «Омерзительная мифология», и помните, что если вдруг у вас потекли сопли, просто скажите: «Вытекай, насморк, сын насморка, выходи на землю, загнивай, загнивай». На этом все. Всем хорошего дня, настроения, не болейте.